Радіо Марія представляє своїм слухачам вибрані уривки з лекції сестри Павли, психолога та монахині з конгрегації сестер-місіонерок святого сімейства Блаженної Болеслави Ляман.
Ви знаєте, сьогодні коварна тема, вона називається «Ложне смирення». Можете сразу себе записати Матфей, 23 глава, 12 стих. И Матфей, 5 глава, 16 стих. МФ 23:12 и 5:16. Кто унижает себя, тот возвысится, Иисус говорит, да? И по этому принципу мы начинаем жить. После обращения или после так называемого второго обращения начинаем жить по этому принципу. Для некоторых он оказывается очень сложным, а для некоторых очень легким. Почему сложным, почему легким? Почему легким, мы потом к этому придем. А почему сложным? Потому что, во-первых, человек хочет находиться очень высоко. В нас есть идеальный образ. У нас есть идеальный образ каждого из нас. И мы всегда хотим действительно этому образу соответствовать. Но и когда слышим, когда высокомерный человек слышит, кто унижает себя, он, конечно, не чувствует себя слишком хорошо, да? Вот. Но когда слышит этот человек, у которого комплекс неполноценности, он может решить, что наконец-то он нашел свое. Наконец-то нашел свое. Почему? А потому что можно ничего не делать, можно жить в тени, можно спокойно быть безответственным. И теперь этот вопрос мы ложного смирения мы рассмотрим в нескольких пунктах. Унижаю себя в глазах других, чтобы они меня возвысили. Это первый такой момент из явления, которое называется ложное смирение. Чтобы другие меня возвысили. Значит, кто унижает себя, тот возвысится. Обращаем внимание сразу же на вторую часть. Ага, тот возвысится. Замечательно. Значит, буду себя унижать, да? Унижать, принижать, не уважать. Во всяком случае, буду об этом говорить и буду это внешне показывать. Таким образом, мы одеваем на себя так называемую религиозную маску. Вот. И религиозную маску ложного смирения. И унижаем себя для того, чтобы нас заметили, чтобы внимали нам, чтобы нас утешали. Это все на самом деле берется от недостатка любви. От недостатка любви. Или от страшного одиночества. Очень плохо человеку, и вдруг человек находит такой путь. Именно такой путь для того, чтобы кто-то наконец-то обратил на меня внимание. Тогда, конечно, начнут тебе говорить, да вообще, что ты говоришь, ты замечательный человек и так далее, ты много чего можешь, у тебя разные таланты, ну и так далее. Начинают человека утешать, начинают человека возвышать. Если вы чувствуете, что человек принижает себя, в принципе, без повода, то будет серьезным обманом утешать его. Вот. Когда начинается такая речь, ой, я бедненькая, ой, я ничего не могу, всю жизнь ничего не добилась, говорит директор серьезного частного предприятия, да, и собственник причем еще, понимаете, вот, и не поймешь чего, нельзя, не то что не надо, нельзя утешать такого человека, потому что вы тогда начинаете участвовать в его обмане, в его самообмане, это прямое такое участие. Следующий момент. Унижаю себя или жертвую собой, чтобы обрести ощущение права на жизнь. Чтобы обрести ощущение права на жизнь. Думаю, что я свою жизнь не оправдываю. А установка какая? Жизнь собственную надо оправдать. Это как бы, знаете, как можно сказать другими словами? Жизнь надо заслужить. А жизнь-то нам дана вообще абсолютно без никакой заслуги. Она нам просто дана. И в чем заключается ложное смирение? Ложное смирение заключается в том, что мы хотим оправдать нашу жизнь. А сама жизнь, она нам дана, она как дар. И Бог, создавая нас, Он дал нам жизнь даром. И настоящее смирение заключается в том, что человек принимает этот дар. Вообще, настоящее смирение, оно характеризуется тем, что человек умеет принять дар жизни, дар любви, дар дружбы, дар талантов, в конце концов, какой-то совсем простой дар от другого человека, совсем простой. В этом заключается смирение, значит, как бы оно проявляется в этом. Если человек не умеет принимать ничего, даже до такой степени, что не может просто принять собственную жизнь, в таком плане, что она дана даром, такой человек, действительно, о таком человеке нельзя сказать, что он является смиренным человеком. И вот эти все жертвы, которые человек приносит, все слова, которые вроде хотя должны говорить о том, что он в принципе здесь никто, это все на самом деле говорит, знаете, и о ложном смирении, и о большой гордыне. Это большая гордыня. Человек не смог принять даже дара жизни. Следующая мысль. Не умею принять дара жизни, значит, не умею принять и тех талантов, и тех даров, которые есть во мне. Харизмы, собственной тоже. Не умею этого принять. И все время, вместо уже увидеть что-то, я все время говорю, во мне нет ничего, абсолютно ничего. Знаете, на самом деле, это я бы назвала богохульством. Вот. Во мне нет ничего, мне ничего не дано. Бог тебя создает, Бог тебе дает все, что тебе нужно для жизни, потому что... И теперь я бы хотела, чтобы вы, может быть, даже не просто записали, не просто сейчас это услышали, а вообще, чтобы потом когда-то об этом подумать. Бог, если разрешает человеку жить, если дает человеку жизнь, то одновременно дает человеку все для жизни. Значит, если у меня родители, не поймешь какие, это для меня дар, потому что это у меня направление моего развития, чтобы слишком много не думать. Если у меня какие-то другие отношения уже во взрослом возрасте, допустим, там, не знаю, с друзьями, со знакомыми, с родителями, со свекровью, с тещей и так далее, да, это тоже идет как дар для меня. Может быть сложный дар, может быть сложный дар на самом деле, но это тоже идет как дар, как дар. Так как, посмотрите, пожалуйста, с вопросом вообще страдания. Мы говорим, Бог такой добрый, так почему столько страдания, да? Бог такой замечательный, Бог такой милосердный, почему страдание? Страдание, оно нам дано зачем? Если очень коротко говорить, то Бог через страдание делает себе место в нашем сердце. И это лучший метод. Именно так. Именно так. Бог через страдания делает себе место в нашем сердце. Бог через страдания делает в нашем сердце место любви, дружбе и истине. А по-другому до нас не доходит. Да? Надо много раз удариться об дерево, да, чтобы понять наконец-то, что мы в лесу. Да? Вот такое бывает. Так что один раз тебе говорили, да ничего вообще, не важно. Второй раз, знаете, я была неделю назад в Барановичах, это Брестская область в Беларуси. И там в колледже преподаю, и разные приезжают люди поговорить. И приехала девушка, которая была у нас в ордене в свое время. Она была у нас, я сейчас точно не помню, но может года три. И ушла. И значит, Она приехала, говорит, надо поговорить. Я говорю, Лена, мы уже столько лет с тобой общались и общаемся. Она говорит, нет, понимаете, в чем дело? Я думаю, что я сегодня способна слушать. Я говорю, ну давай поговорим. В общем, когда она хотела прийти к нам в орден, я ей говорила, Лена, рано. Когда она хотела уходить из ордена, я ей говорила, Лена, рано. Никогда она ничего не слышала, ни в этот раз ничего не слышала. Почему? Это понятно, человеку плохо, и надо от этого, что плохо, избавиться, да? Надо как-то исцелиться. Понимаете, об этом я уже здесь у вас говорила. Вот когда говорила немножко о болезнях, да, была такая тема. Мне кажется, это даже может быть и тема смирения в этой теме, хотя я не уверена. Вот. Человек хочет скинуть себя, сразу же скинуть и пойти дальше, наконец-то, по нормальному пути. Нет, нет, это всегда неправильно. Надо сначала слушать собственное страдание. И потом только идти. Не потом, а вместе с этим идти. Вместе. Вот. И значит, но поскольку она хотела там решить всякие свои вопросы тут же, и потом, как она говорит, наконец-то начать жить, вот, не получилось, очень даже не получилось. И я говорю, ну вот, тогда было рано, потом рано, сейчас как? Она говорит, мне кажется, все-таки монашеская жизнь. Я говорю, знаешь, Лена, мне все время так казалось. Но вот сейчас рано обратно приходить в орден. Вот. Она тут уже так посмотрела на меня, но говорит, знаете, я все-таки сейчас слышу. Я говорю, да, сейчас я вижу, у тебя просто другое лицо даже. А то раньше, знаете, так, иногда, я думаю, я уверена даже, что вы видели не один раз такую картину. Картина называется «Человек принял решение». Все. Ничего не слышит, не видит. Именно вот так будет, потому что так правильно, потому что я так думаю. Вот, и все. Человек принял решение и пошел. И здесь то же самое. Она говорит, вы знаете, вы сейчас вот такие вещи говорите, мне даже не больно это слышать. В общем, понимаете, человек начал слышать действительно, да? А вот я говорю, ладно, ты начала учиться, закончишь учебу. Она на первом курсе сейчас, заочное обучение, 5 лет, да? Говорю, закончишь учебу, придешь. Ну ладно, говорит. Ну хорошо. Я не согласна. Ну ладно. Ну так что не знаю, посмотрим, что она там решит конкретно, но во всяком случае, действительно, это так бывает. Вот. Тут чего-то было, там целая картина не складывается. Значит, вернемся к нашей мысли, а то далеко ушли. Не принимаю таланты, которые у меня есть. Тебе говорят, слушай, ты замечательно говоришь. Давай ты скажешь речь там по поводу чего-то, да? Да вы что? Я не умею говорить. У меня не получится. Я не могу вообще нормально. Не то, что сочинить, я не могу сочинить одного предложения, понимаете ли. Это невозможно. Нет, спасибо большое. Я, конечно, вам очень признательна, что вы меня заметили и предложили, но вот я недостойна. Я недостойна. Сколько раз мы это слышим? А сколько раз мы это думаем? Иногда мы это думаем, и так хотелось бы сказать, чтобы нас начали утешать. Но некоторые все-таки не говорят вслух, да? Следующая мысль. Поддакивание окружающим. Иногда тоже это принимаем за смирение. Вот. Каждому сказать «да». И знаете что? Люди неверующие, они быстрее в этом ориентируются. А мы глубоко верующие, да, истинные христиане. Мы думаем, что вот любить ближнего – это каждому сказать «да». Каждому сказать «да». Вообще-то это приспособленческий стиль жизни. Это очень удобно. Очень удобно. Только знаете что? Таким образом мы теряем себя. И теперь, почему это не смирение? а вот потому, что Бог каждого из нас создал как уникальные существа. Уникальные. И если мы начинаем всем поддакивать, мы теряем эту уникальность. Значит, мы теряем основной Божий дар, который нам дан вместе с жизнью. Вот почему это не смирение, а смирение – это, конечно, гармоничная жизнь. Вот. И тут, конечно, мы все теряем. С одной стороны, в начале приспособления это здорово. Нам становится легче жить, не надо ни о чем думать. Можно быть безответственным. Спокойно, как бы, да, все продолжается. С другой стороны, теряем себя. Где-то я прочла такую, по-моему, у Антони де Мелло. Я прочла такую мысль в книге «Почему поет птица». Общество, которое приручило своих бунтарей, оно обрело покой, но оно потеряло свое будущее. Вот. И здесь то же самое. Обретаем покой, так называемый покой. Во всяком случае, на поверхности это, конечно, будет покой. Никто нас не будет трогать, все нас будут любить. И демократ скажет, что это наш, и коммунист скажет, что это наш, и капиталист скажет, что это наш, и все скажут, это наш, да, вот. И христиане скажут, это наш, буддисты скажут, наш, и вообще такой наш. И, а где сам этот человек, где непонятно, где его просто нет. Просто нет. Вот. Но это удобно. Только знаете, когда неудобно? Когда они все вместе встретятся. Вот. Тогда это очень неудобно будет, мягко выражаясь. Значит, такое подтакивание. И мы тут, конечно, входим в серьезный конфликт с Богом и начинаем на самом деле жить ложью. Вот то, что мы ложью в нашей жизни называем, что там, допустим, кому-то сказали, что куда-то они пришли, а на самом деле пришли, это еще не ложь. Вот здесь начинается ложь, знаете, какая? Бог создал меня как свободное существо, как уникальное существо, по своему образу и подобию, с вольной волей. Человека, который может говорить «да» и который может говорить «нет». А я сделала из себя просто уродину. Просто уродину, таким вот поддакиванием всем. Я сейчас, конечно, этими словами не призываю к войне. Это не призыв к войне, не к революции. Только это призыв к тому, чтобы посмотреть, насколько у меня так называемого смирения живет. Вот. Всем скажу «да». Почему-то христиане так вообще-то делают. Слушайте, я не знаю. Иисуса Христа мы вроде как бы знаем. Знаем его жизнь, его биографию, его слова. Знаем моменты, когда он очень четко говорил «нет». Мы знаем моменты, когда он очень четко говорил «нет» своим родителям. «А зачем вы меня искали? Сын, что ты нам сделал? А зачем вы меня искали?» Понимаете, Иисус очень четко много раз говорит «нет». Как он разговаривал с фарисеями, посмотрите, пожалуйста. А почему-то мы думаем, что если будем поддакивать, если будем совсем соглашаться, то это по-христиански. Нет, нет. Речь ваша да будет «да, да, нет, нет». А что сверх этого – от лукавого. Вот. Следующая мысль. Тоже проявление ложного смирения. Отказ от того, чтобы меня возвышали, потому что я боюсь, что потом буду не соответствовать. Вот. Меня поставят на пьедестал, а потом окажется, что вообще-то я не заслуживаю это место. А вы знаете, это очень хороший опыт. Когда тебя ставят очень высоко, и потом ты ясно видишь, что ты просто не дотягиваешь. Знаете, как весело? Просто весело. Это очень хороший опыт. Очень хороший опыт. И тут можно на самом деле очень здорово над собой посмеяться. С меня сделали Бога, а тут оказалось, я простой человек, понимаете? Вот. Или, например, не знаю, совершенного там какого-то духовного наставника, да? А тут, оказывается, это человек, который живет, и ошибки вообще-то совершает, да? это весело на самом деле. Это весело. Вот. Если тогда можно посмеяться, то это тоже признак смирения. Вот, так что. Отказываюсь от возвышения, потому что боюсь, что потом придется оттуда спускаться. Следующий момент. Это та вторая цитата, о которой я вам говорила в самом начале. Евангелие от Матфея 5:16. «Да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Я не буду ничего хорошего делать. Я буду всегда смиренным, не буду никогда высовываться. Буду вот так жить, как надо. И это кажется по-христиански. А Иисус говорит ясно, чтобы видели ваши добрые дела. Но чтобы они их видели так, чтобы прославляли Отца Небесного, а не вас, да? Знаете как, наверное, я думаю, Тереза Калькутская, она известный человек, да? Вот. И она, мать Тереза из Калькутты, она говорила так, что «я карандаш в руках Бога». И эту мысль до конца можно понять, если знать контекст. Она говорит как? Когда ты получаешь письмо и читаешь, ты думаешь об этом человеке, который писал, и о себе, который это читает, да? Никогда не думаешь о ручке, которой это написано. И никогда не думаешь про карандаш, которым это было написано. И я хочу быть таким карандашом. Вот. Чтобы видели люди наши добрые дела и прославляли Отца Небесного. Значит, христиане вовсе не должны где-то плестись сзади, потому что это далеко не смирение. Далеко не смирение. Вот. Чтобы видели наши добрые дела и чтобы видели нас. Но, чтобы видели так, чтобы могли увидеть сразу же тоже и Бога. А вот это сложно. И тут начинается, знаете, настоящее смирение, потому что в этот момент ты понимаешь, что ты вообще не можешь собственными силами делать так, чтобы и люди видели твои добрые дела и сразу же прославляли Бога. Тут просто нужен Он, чтобы взял тебя на руки и через тебя совершал свои дела. Вот это и есть смирение, да. И тогда спокойно можно сказать, да, это сделала я. Вот. Как Святой Павел говорит, мне это очень нравится. Дух Святой и мы. А в других местах он говорит, мы и Дух Святой. Мы и Дух Святой. Понятно, как бы, почему так? Потому что само собой разумеется, что Дух Святой здесь был. Если это сделано так, чтобы добрые дела видели люди и сразу же прославляли Бога, то понятно, что это сделано так, что Дух Святой был здесь. Или Он присутствует здесь. Так что можно и не говорить об этом. Само собой разумеется. Еще одно маленькое измерение ложного смирения или такой образ. Умаление своего труда, своих стараний, чтобы результат не показался слишком маленьким. Вот. Ой, какой вы тут ремонт сделали, как замечательно все. Да что ты, мы только стены покрасили. А на самом деле все переделали, там и стены, и плитку, и потолок, и пол, и перекрасили. Да нет, в принципе, мы тут ничего такого не делали, понимаете, вот. На всякий случай. А почему? А потому что потом столько труда вложили, и оказалось, что результат какой-то маленький. Вот. Это очень неприятно. И такие случаи тоже и есть в нашей жизни, и мы наблюдаем, и в собственной жизни, в жизни других людей. Умаление собственного труда или стараний. Ну, ты и натрудилась. Да нет, ты что, я почти ничего не сделала, да? Вот. Следующее, это как бы немножко с другой стороны. такое ложное смирение – это такое своеобразное решение комплекса неполноценности. Своеобразное решение. В каком плане? Родители постоянно унижали ребенка. И ребенок с этим рос. Унижали ребенка, конечно, не напрямую, но через предметный подход, которого не осознавали родители. Вот, например, совсем недавно я разговаривала с одной женщиной, и она мне рассказывает такое. В детстве родители... в детстве она с соседями очень невежливо разговаривала. Не культурно, не хорошо. И родители не хотели, чтобы родители поняли, значит, родители не хотели, чтобы соседи поняли, что ребенку просто плохо в доме, и он это все выносит наружу, да? Ну, поэтому начали ребенка закидывать всякими игрушками. И она говорит, в детстве я этого не понимала, я была очень рада. Вот опять купили что-то, опять купили, а значит, любят меня. А, хорошо. В общем, ребенок понял, что любят его. И она говорит, как взрослая женщина, я поняла, что на самом деле меня не любили, только хотели заткнуть мне рот, просто-напросто, чтобы я успокоилась, и чтобы наконец-то нормально, вежливо разговаривать с соседями, которые наконец-то подумают, что у них в семье все нормально. Вот, и говорит, это было очень страшно и очень больно, но действительно подход был таким предметным, и она, знаете, как она сориентировалась? Во взрослом возрасте родители ей предложили очень серьезный подарок, там шубу какую-то очень дорогую, и она говорит, когда папа мне сказал, мы тебе купим шубу, по какому-то празднику, а может, или это под Новый год, или на день рождения. В общем, это не так важно, да? Она говорит, а в этот момент у меня вдруг появилось столько агрессии внутри по отношению к родителям, особенно к отцу, потому что отец в детстве больше всего игрушек приносил. Она говорит, я не поняла вообще, в чем дело. Любящая друг друга семья, все нормально, все в порядке. Говорит, такая агрессия. И она начала тихонечко разбираться и пришла спокойно к выводу, что это все действительно из детства идет, действительно от этих игрушек, от этих разговоров с соседями и так далее. Вот. Типичный предметный подход к ребенку. И потом все у нее состыковалось, потому что она говорит, такая любящая семья, а у меня комплекс неполноценности. Откуда вы? Вот, значит, принимают ребенка или как предмет, или просто не любят, не уважают и унижают, да? Ну вот, и пришел человек к выводу, почему, откуда, и началось настоящее исцеление. И здесь такое ложное смирение, своеобразное решение комплекса неполноценности. Почему я так говорю? Постоянное унижение со стороны родителей, постоянно предметный подход к ребенку. Ребенок, чтобы выжить, со временем начинает с этим соглашаться. А что ребенку делать? Вот он принимает эту ситуацию как такую, которая вообще-то должна и быть, потому что ребенок не знает жизни в другой семье. Он знает жизнь только в своей семье. Если его постоянно унижают или постоянно показывают ему, что он ни к чему, что ничего не умеет, не может, должен стараться, эту планку поднимают все выше и выше, ребенок туда тянется, чтобы удовлетворить наконец-то своих родителей, а никак не может. Вот. И потом случается или крах в жизни ребенка, например, подросток вдруг из очень хорошей семьи начинает принимать наркотики. Да совсем не вдруг, это все росло с ним с годами, и сейчас именно так выливается. Значит, ребенок соглашается, чтобы выжить, начинает думать так, как говорят ему родители. Я действительно ни к чему. Я действительно плохой. Я действительно такой и некультурный, и невежда, и вообще бестолковый, бездарный и так далее. Так начинает думать ребенок, потому что он не сможет постоянно каждый день бороться за себя. Не сможет. И когда такой человек приходит к Богу, приходит к вере, такой человек начинает думать, что самоунижение желает тоже Бог. Особенно, если посмотрите, возьмет и прочтет такие слова: кто унижает себя, тот возвысится. Но кажется, вообще-то, наконец-то, я найду реализацию в этой вере, в этой конфессии, в этой церкви. В общем, там, где эти слова услышал, да? Вот. И думает, да, действительно, я ни к чему, но ничего, потом будет легче, да? И, понимаете, и тут получается так, что ложный образ Бога, ложная вера, ложное смирение приводит человека к решению, что вообще-то все очень хорошо, я действительно ни к чему, но это ничего страшного, так можно жить. Так можно жить. И теперь посмотрите, насколько это ложно. Бог создает тебя как кого-то, а ты говоришь, что ты никто. Или думаешь, что ты никто. Почему как кого-то? А потому что Бог создает человека уникальным существом на свой образ и подобие, по своему образу и подобию. А человек говорит, я никто. Абсолютно, если человек это говорит осознанно, то сразу же здесь разрываются все связи с Богом. Потому что это ложь. Это, знаете, это, я бы даже ее назвала ложью и от первородного греха еще. Она где-то экзистенциальная такая. Прям из самого дна. И тогда очень легко свою бездарность назвать смирением. И, знаете, и это очень удобно. Это такая, в религиозном плане конформист. Почему? Очень хорошо, все очень хорошо, я бездарный, я ни к чему, и лень свою, и безответственность можно вообще тогда назвать смирением. И ничего не надо с этим делать, не надо меняться, ничего копать, а зачем? Не надо проверять никакую мотивацию. Вообще-то все очень хорошо. Я прям создан христианином.
Ви слухали сестру Павлу, монахиню та психолога. Продовження в наступних передачах.